во-первых, ну, нам интересно с вами посмотреть на разницу, насколько было худо снабжение Великобритании по сравнению с другими странами. Помните, я говорила, в Италии 120 талонов выдавалось в год. В Великобритании по сравнению с этим выдавалось 66 талонов, а с течением времени стало выдаваться вообще 38. И плюс ко всему, если человек работал на предприятии, где предполагалась униформа, то его патриотический долг призывал сдать часть талонов. То есть, если вы работали медсестрой, там, не знаю, на заводе рабочем, то нужно было сдать порядка 10-6 талонов еще плюсом ко всему. Это вот о нормах потребления. Самой популярной одеждой Великобритании, трикотажной, тоже трикотаж был ручной вязки, был пуловер с буквой В в Великобритании. Буква В, Виктория, Победа. И еще один очень важный момент. Что же там предприняли-то вот в связи с планом утилити, в связи с вот этими ограничениями, в связи с нормами?
В как галочка?
В как галочка, да, латинская.
Ну, просто вот здесь, да, было где-то?
Нет, вырез. А-а-а. Вырез буквы В. Это просто вот, ну, модный фасон такой, полувера был, самовязанного. Случился очень примечательный такой пункт. Было создано объединенное общество британских модельеров. Эдвард Малине, который начал свою карьеру в Париже и в военные годы уехал, эмигрировал в Великобританию. Такие, вот такие модельеры, как Эдвард Малине, Норман Хартнелл, который создавал костюмы, одежду для членов королевской семьи. И еще несколько дизайнеров, то есть цвет дизайнерской, скажем так, мысли, были призваны в это объединенное общество британских модельеров. Им поставили задачу создания одежды для массового производства. То есть они должны были одеть рядовых граждан Британии. Вот такая задача была перед ними поставлена.
Еще кто?
Норман Хартнелл. Вот эти два имени хотя бы запомните, это будет достаточно. Эдвард Малине, Норман Хартнелл. То есть люди, которые создавали одежду для высших членов общества, для членов королевских семей, они были призваны решить вот эту задачу, они с ней справились блестяще. Они очень рационально подошли к вопросу. Из небольшого количества ткани, то есть обходясь небольшими ресурсами, они создали, собственно говоря, прообраз рационального гардероба. Можно сказать, что вот это вот историческая точка возникновения рационального гардероба. Каждый из модельеров должен был сделать дневное платье, деловое платье, костюм и пальто. Представить для массового производства, для выработки. И уже в 1942 году отобрали 32 модели, ну, от разных дизайнеров для производства платье, одежды платье. Для рядовых. Дневное платье, деловое платье, костюм и пальто. И в 1942 году Министерство легкой промышленности Великобритании утвердило фиксированную линейку размеров. Вот два очень исторических важных момента, которые в это время произошли, идут вот оттуда, из этой страны, из Англии. То есть прообраз рационального гардероба, вот как мы узнаем сейчас, можем с полной уверенностью об этом говорить, и фиксированная линейка размеров, для того, чтобы удобнее было производить готовую одежду.
А вечернее платье упразднялось?
Ну вот оно не бралось во внимание, не до веселья было, не до нарядов, но из парашюта может быть что-нибудь, как-нибудь сами, таким вот образом.
Сколько было? 32 модели?
32 модели отобраны, да. И утверждено для производства. Эти все усилия увенчались замечательным результатом. Как уже Марина упомянула, что рядовые британцы, вот это парадоксальный факт, рядовые британцы были одеты лучше во время войны, чем раньше. Вот, пожалуйста, вам плюс рационального гардероба. Они практически не носили тюрбанов. Почему меня вот и насторожило фраза про шляпки, что тюрбан там и там. В Великобритании практически не было тюрбанов. Вот эти фото, которые... Вот это вот фото практичных костюмов, жакет-юбка, темные блузы были созданы. То есть очень,
ну,
все рационально.
Потому что, да, нету вот этих уже мелких каких-то
раздробленностей.
Да,
юбку очень... кроили 6 клиньев, чтобы было меньше выпадов при раскрое, например. Вот так вот рационально подошли. То есть ключ к успеху был в этого проекта, это рациональный подход.
Угу.
Таким вот образом. Это замечательный факт. Британки рядовые были одеты лучше, чем до войны. Ну, казалось бы, да, парадоксально на самом деле. Вот. А дома мод Великобритании создавали, это такое просто лирическое отступление, создавали модели для рядовых граждан, также еще и в латиноамериканском, в испанском стиле. Латинская Америка, Испания, они опять не участвовали в войне у нас. И опять их образ, он желателен, и по нему ностальгируют, потому что уже от войны устали, и тоска по мирной жизни, в общем-то, уже рассматривалась.
В советское время такие платья 70-е были модные.
Ну, которые
многоярусные?
Клеточка, да. Ну, а на самом деле, это же, вот смотрите, это прообраз такой вот, это как последовательность баварского стиля. 36-й год, Олимпиада, да, в Германии, помните, мы с вами говорили, и популяризовала это событие баварский стиль. И 50-е годы, и вспоминали мы, по-моему, с вами весну на Заречной улице, как там вот эти рукава-фонарики, платья, вернее, обтянутые талии и пышные юбки. Совершенно справедливо. Летняя мода была, да, таковой. Вот это то, что происходило в Британии. Изменился стиль фотосъемки. А, еще интересный факт. В Британии не прекращался выпуск журнала Vogue с печатными фотографиями. Вот представляете, вот кто-то вот об этом подумал, кто-то это сделал. Это потрясающе. То есть для того, чтобы поднять и поддержать национальный дух вот в тяжелые эти времена, считали важным выпускать журнал Vogue с печатанными фотографиями. Представляете, что кто-то об этом думает. Изменился стиль фотосъемки. Если раньше, в 30-е годы, это были павильоны с выставленным цветом, с позами моделей, все очень продумывалось, то сейчас это были, вот как здесь как раз таки, манекенщицы просто на улицах, заставали их, как бы снимали их во время езды на велосипеде, снимали на фоне руин, на фоне развалин, в чем Сесила Биттона, известного в общем фотографа, обвиняли даже в цинизме, что делается фотосъемка на фоне разрушенных домов. Еще интересный факт. В конце войны в американский журнал Vogue принимается одним из редакторов Александр Либерман. И он приглашает фотографов Ричарда Авидена и Ирвина Пена. Вот это Ричард Авиден здесь на слайде. Ирвин Пен. Это два знаменитейших фотографа, которые начали свою карьеру как раз таки в 40-е военные годы и после. Множество фотографий знаменитостей они делали. Ирвин Пен и Ричард Авиден. Здесь вот имя не подписано. Вам домашнее задание будет посмотреть их работы на следующем занятии. Мы поделимся впечатлениями.
Авидон.
Это известнейший фотограф, знаменитейший. Они вплоть до недавнего времени продолжали работать. И много известных таких знаменитых культовых фотографий сделано именно этими людьми. Что они сделали новым, что какое нововведение ввели? Они ввели в обиход так называемый непозирующий реализм. То есть человек выхваченный, ну, как бы случайно сфотографирован, непозирующий реализм, такой термин.
Который...
Да. То есть до этого не был распространен такой метод фотосъемки. Они считаются основоположниками этого метода, и их работы, пожалуйста, посмотрите. Некоторые могут шокировать. Ну, как шокировать? Не до такого степени, тем не менее. Потому что они позирующие, потому что не специально, потому что не выставлены. Вот таким вот образом. Ирвин Пен. Вот у меня даже надпись. 1 октября 43-го года на обложке Vogue появилась первая фотография Ирвина Пена. Эту дату можно считать вторым днем рождения фотографа. Ну, потому что это стало его жизнью просто. Второй натурой фотографии.
Такой закрытый весь прям. Зато такой глаз.
Зато такой объектив, да.
Нацеленный. Как метод назывался?
Непозирующий реализм. Прям в кавычки его можно взять. Непозирующий реализм. Ну, вы знаете, я так на вас смотрю, вижу, что вы немножко, мне кажется, подустали уже от мрачности и всех, от норм потребления, еще чего-то. Давайте поиграем. Предлагаю поиграть. У вас же достаточный багаж накопился. Вы уже знаете модельеров, уже знаете стиль их работы. Предлагаю такую игру. Сейчас нужно каждому из вас составить некий список маленький. Можно 1-2 признака работы того или иного модельера. И вся остальная группа должна догадаться, о чем идет речь. Но призываю быть не такими уж прямолинейными, чтобы отгадка после первого же слога не напрашивалась на собой. Можно как-то завуалировать, можно как-то с каким-то подтекстом. Подумайте над этим, можно зафиксировать себе. Пару-тройку признаков работы того или иного модельера, по которым можно хотя бы с трудом узнать, о ком идет речь. Сейчас, подождите секундочку.
Пускай думают уже.
Сейчас они на свою тему подумают, чтобы было время всем подумать. осторожны в высказываниях. Одно слово может сдать полностью. Загадайте загадку прямо, чтобы было над чем подумать. Может, какие-то косвенные можно признаки. Не совсем прямые, потому что что-то завуалировано. Это интереснее, чтобы было интересно. Если сказать просто ориентальный стиль и восточные огурцы, то будет все понятно. А если где-то начать издалека, будет интереснее. Ну, давайте начинать потихоньку. Кто готов?
Я.
Давайте. Внимание.
Принт на бархате и лампы.
Замечательно.
Лампы?
Лампы. В том числе. Ну, товары для дома, скажем так.
Подсказать уже можно?
Можно, ну, смотрим, как идет процесс, если...
Плохо. Не идет. Не идет.
Давай мы тебе будем задавать вопросы в серии «Мужчина-женщина», ты отвечаешь «да», «нет». «Женщина»?
Нет. Подсказка. Дельфос.
Ну все.
Конечно.
Да.
Да.
Ну вот таким вот образом. Нормально, хорошо. Где-то так примерно. Оживляем в память.
Что так сложно?
Молодец, Галя.
Молодец, Настя угадала.
Что там угадывать?
Да ладно.
Давайте дальше кто.
Платье, которое держит форму.
Ну, это что-то на корсете.
Архитектурная форма. Полная ткань. Значит, видели?
Она доклад готовит уже, наверное. Хорошо.
Первая модель – это дочь.
Ван Вен, да. Ну, тут, да, такой характерный признак. Исходя из фэшн-игрыла лого, помните, да, там даже логотип.
Да, кстати.
Давайте, кто дальше? Давайте быстрее, Вимита.
Черно-бело, скажи,
прогульщица.
Давайте, давайте, Настя, давайте. Все кровожадно так подсмеялось.
Да, один из своих таких знаковых моментов, да, этот модельер придумал, когда увидел свою жену, моющую, когда она мыла пол, и он вот придумал вот этот вот элемент одежды, который...
Борт, турнюр.
Ну вы молодцы, посмотрите. Быстро отгадки, это ж неплохо на самом-то деле. Это значит, что
тоже читала.
Тоже читала, видела знакомую руку. Давайте, Катя, а кто еще? Любина, Лена, вперед.
Я сегодня лучше себя
не собираюсь.
Не принимается.
Все можно,
да. А я не знаю, мы еще не проходили, но я знаю, что это семейное... Семейная.
Ну, давайте. Нет, у нас нормально, мы забегаем вперед легко с вами.
Нет, не очевидно. Куча сестер.
Семейная?
Да.
Итальянская?
Да.
Все, молчу тогда. Дальше вы.
И сейчас даже женщина там.
Наводящие можете задавать вопросы.
Версач?
Нет.
Нет, не проходили еще.
Версач не проходили.
Ну, я просто...
Молодец, Настя.
Ты отгадала уже, что ли?
Нет, я про Версачи сказала.
Что Версачи там братьями разбавлены очень сильно, причем, можно сказать, сестрой разбавлены.
Давайте что-нибудь другое. Этих не проходили, этих не интересно.
Маленькое красное платье. Наверное, все угадают. Маленькое красное платье.
Ну, Шанель.
Блин, все маленькое.
Ну, Шанель.
Белое, черное,
белое.
Ну, Лен, давайте о чем-то, о ком-то другом. Еще остались неохваченные же? Остались.
Очень много.
Да.
Ну, давай.
вместо меня.
А что там с сестрами-то?
Ферре.
Кто?
Ферре.
Я вообще поняла, что
там куча женщин.
Ферре?
Да, Ферре.
Или Фенди?
Фенди, Фенди, прошу прощения, я же в голове же вижу Фенди, я читаю это неправильно.
Я думаю, что это Фира, я первый раз слышу.
Да-да-да, у меня прямо в голове буквы Фенди, а я читаю неправильно, да. Just я потому что тут еще смотрю параллельно.
Настя, давайте, если есть прямо вот у нас
языка. Я могу загадать просто модный дом, может быть. Это мы изучали, то есть модный дом, который не совсем модный, то есть дом, который существует до сих пор и занимается вышивкой.
Или как он?
И он имеет происхождение.
Недавно у них умер.
Лисаж.
Да.
Карков. Да, кто?
Как это не Лисаж?
Тогда на наводящие вопросы.
Вот это вот, я говорю, русские мигранты тоже основали.
Угу. Ой, я не помню.
Кит мир? Как-то так. Кит мир, да?
А кто использовал кожу во время войны?
Человеческую?
Человеческую.
А обувь на платформе?
Военные использовали активно кожу. Вся кожа шла на нужды военного времени.
Нет, человеческую кожу.
Давайте, сдавайте тогда секрет.
Бетон.
А, о боже, действительно. Ну вот это всегда, это же основной материал для работы.
Человеческая кожа?
Нет.
До сих пор?
У кого еще есть что сказать? Кать, будем чего-нибудь пробовать?
Нет, пожалуй.
Нет, пожалуй.
Сейчас все угадаю. Асимметрия. Давай попробуем. Я поняла.
Ну хорошо, замечательно. Все, поиграли, встряхнулись. Обратно к сороковым. Тема важная, тем не менее. Несмотря на нормы потребления. Рассматриваем США, что ж у нас в США творилось. США вообще не хотела остаться в стороне. Она не хотела участвовать в военных действиях. Хотела так отсидеться, тем более за океаном, удобно, все хорошо. Но 7 декабря 1941 года японская авиация разбомбила большую часть флота Тихоокеанского, американского, на базе Перл-Харбор. Есть одноименный фильм. Ну да, вот как раз таки. И, в общем-то, Америка была вынуждена вступить в военные действия. Но, тем не менее, по сравнению с Европой, это казалось страной изобилия. Когда Скиапарелли туда приехала, она была поражена тем, что, ну, во-первых, тихо, не ведется военные действия на территории страны. Нет такого тотального дефицита, как в Европе. То есть, по сравнению с Европой, все-таки она, ну, скажем так, отделалась, можно сказать, легким их испугом. Тем не менее, в 1941 году в конце вводятся, опять же, те же самые нормы потребления. Урезаются нормы потребления тканей, поэтому множество правил при пошиве одежды, которые мы уже все знаем. Брюки без отворотов, не широкие. Пальто предложили заменить полупальто. Пиджаки узкие и до начала бедра только 63 сантиметра всего лишь они были. Отсутствие капюшонов, накладных карманов, манжетов, это все то же самое. Скажем так, предлагали... пропагандировали вообще патриотический шик, такой американский патриотический шик. Одежду в виде вот военной формы. То, что мы можем, кстати, с вами увидеть в фильме «Касабланка» с Хэмфри Богартом и Ингрид Бергман. Там, кстати, впервые появились тренчи Бербери. Фильм «Касабланка» можете посмотреть. На 40-х годах. Тем не менее, несмотря на, опять же, лишения, на нормы потребления, на то, что мужчины все-таки были мобилизованы на фронт, основной рабочей силой сделали женщины, была введена женская трудовая повинность. То есть это говорит о том, что в США все-таки был большой процент домохозяек, женщин, которые не были заняты на производстве и на службе, и была введена трудовая повинность отдельным актом для того, чтобы привлечь женщин на работы. Вот, тем не менее, это десятилетие было очень важным для мод Америки. Почему? Потому что американские модельеры оказались вдруг самостоятельными. Париж оккупирован, Британия блокирована, блокада вокруг Британии. И американские модельеры почувствовали некую смелость. И они, опираясь на свои национальные традиции, стали создавать совершенно вот одежду и выкристаллизовывать тот американский стиль. Одежда в американском стиле. стали создавать. Они опирались на стиль пионеров Дикого Запада, на аборигенов Северной Америки, на индейцев, на стиль Латинской Америки, на стиль ковбойский. Очень много элементов было заимствовано вот из этих вот культур американской моды. Зито. Такой, например, декоративный элемент, как бахрома. Кто-нибудь слышал о происхождении, историческом происхождении бахромы? Вообще, чего-то, откуда у меня ноги-то растут? Это, представляете себе, не что иное, как прообраз. Ну, индейцы, знаете, когда доказывали свою воинскую доблесть, они собирали трофеи. Трофеем было что для индейцев? Срезанный скальп. И они крепили, то есть чем больше скальпов прикреплено на поясе, там, на сумке, тем, значит, более доблестный воин. И поэтому именно в их одежде впервые, в одежде индейцев, возник такой прообраз вот этих скальпов в виде бахромы. Просто. И она была принята, конечно же. Впоследствии, как мы все знаем. Это вот очень интересный момент, что американские модельеры почувствовали свободу самовыражения. Им уже было не выгодно, да и не с чего было покупать лицензии домов высоких мод Парижа. И поэтому они такую проявили самобытность. Тон задавал Голливуд, конечно же, и эпоха рыжих. Новое поколение звезд голливудских, эпоха рыжих. Вот здесь на фото Кэтрин Хепберн, «Рыжая бестия». Фильмы с ее участием можете посмотреть: «Ребро Адама», «Филадельфийская история». Она тоже очень популяризовала брюки, которые в широком исполнении на ее стройной фигуре смотрелись как струящиеся такие длинные вечерние туалеты. «Ребро Адама», «Филадельфийская история». Кстати, когда Юберу де Живанши позвонили из приемной и сказали, что его ожидает мисс Хепберн, но это правда уже 60-е, он стремглав, значит, бежал в приемную, надеясь увидеть вот прославленную американскую звезду. Она была очень известной. Большой популярностью пользовалась в 40-е годы. И он надеялся увидеть Кэтрин Хепберн. А там оказалась в приемной ее однофамилица. Воробышев Одри Хепберн, с которой они потом дружили всю оставшуюся жизнь. Рита Хейвард, новый секс-символ. Рита Хейвард. И посмотрите, обратите внимание на изменившуюся прическу. Длинные локоны, распущенные.
Как пишется?
Рита Хейвард. Д, по-моему, на конце. Настолько была велика ее популярность, что ее такая имя киногероини ее, Джильда, по одноименному фильму, было написано на одной из бомб, упавших на Хиросиму и Нагасаки.
Джильда.
Фильм «Джильда» еще с ее участием. С ее участием можете посмотреть «Девушка с обложки». Мюзикл. Там великолепный просто представлен ансамбль одежды 40-х годов. Их прямо вот хочется рассматривать. Она была превосходной танцовщицей и певицей. В общем-то, два главных ее таланта. Насчет именно вот актерского можно, конечно,
а как предыдущую спорить. Звали?
Кэтрин Хепберн. Однофамилица Одри. Вот несколько ее фотографий еще посмотрите. Рита Хейвер. Просто потрясающей славой пользовалась. Потрясающей популярностью, как говорю, новый секс-символ. Были очень популярны девушки с обложки, так называемые пин-ап герл. Стальетки или девушки, снимающиеся для рекламы, позировали для таких вот плакатов, которые были очень популярны в солдатских казармах. Чем вот они так интересны-то были? Очень интересный такой стиль съемок пин-ап герл. Вот посмотрите, она вообще не подозревает ни о чем. Она вообще играет с собачкой. Причем там задравшаяся юбка и чего-то там видно, чулки, она даже этого не замечает вообще. Вот в этом какая-то такая игровая прелесть, она, видимо, привлекала. Вот это современный, посмотрите, пинап. Это современный пинап. Вот здесь девушки четко понимают, чего они делают, правильно? Очень все понятно. Все их замыслы в лицо. А вот здесь нет. Она просто, девочки, едет на велосипеде. Это просто ветер вообще подул, понимаете? То есть это вот как бы, это все случайно. Она и на велосипеде едет, вообще, к подружке. Ничего такого не хотела. И это вот настолько удовлетворяет потребность в вуайеризме. Знаете же, да, вуайеризм что такое? Вот. Визуалы, вуайеризм, потребность такая, ну, как бы, на самом деле, здоровая. Подглядывать, почему мы любим фильмы, да, подглядеть за чужой жизнью. Вот здесь она удовлетворяется полностью, потребность в вуайеризме. Вот тоже современный пинап, но в стиле тех. Видите, тоже случайно совершенно что-то там задралось. Ну, до такой степени, ну что теперь? Было так очень популярно. Эти плакаты. И одна из известных и знаменитых американских модельеров Клэр Маккардл. Что она делает примечательного? Она создает уже некий прообраз такой коллекции прет-а-порте. То есть она выпускает коллекции готовой одежды, но под своим именем. Это дизайнерская марка уже. И абсолютно спокойно, смело применяет свои идеи создания одежды. Она могла создавать брюки из денима, конечно же, в том числе, из денима, из матрасного тика, из мешков, из ткани, из мешков из-под сахара, что с этим хулиганила. Предложила домохозяйкам американским модель стеганого платья-халат. Очень популярно было, потому что, ну, оно было универсальное, в нем было как, можно как и находиться дома, так и выйти совершенно спокойно. Было продано в количестве 75 тысяч экземпляров, это, в общем-то, довольно-таки много. Вообще была женщина очень интересная. Она училась в Париже и вдохновилась очень работами Мадлен Вианне, вот ее платьями скроенными по косой. Она видела в этом удобство, комфортность, рациональность. Делала вообще в своих работах ставку на практичность и на эстетичность в том числе. Сама была спортсменкой, лыжницей, путешественницей заядлой. И вот, по роду этой деятельности вынуждена была сталкиваться со множеством фурнитуры металлической, пряжки, застежки, крючки. И именно вот это неудобство вдохновило ее на создание очень легкой и незаметной фурнитуры для спортивной одежды. Вот здесь вот у меня перечислено все, что ее вдохновило. Платье в неоклассическом греческом стиле. Это античность. Вообще античность – это неиссякаемый и постоянно возрождающийся источник для людей разнообразных творческих профессий, для художников, скульпторов, дизайнеров в том числе. Модели Мадам Гре, как навели, спортивная и мужская одежда, Коко Шанель, платье 19 века. Несмотря на то, что ее считали такой довольно-таки, ну, жесткой, очень прямолинейной, ей ближе был все-таки романтический стиль. Вот последующий, возникший в 1947 году стиль New Look, покатыми плечами, затянутыми талиями, пышными юбками. Она вот в этом ключе и пыталась создавать свои модели. Использовала ткани очень практичные. Очень любили ее модели американцы за практичность, за то, что одежда не мялась, за то, что она легко чистилась, за то, что она была прочной. Вот отдавали ей дань предпочтения. Когда в годы войны мобилизованы были мужчины и женщины вынуждены были работать, Клэр Маккардл вообще оказалась на коне, потому что, ну вот ее модели, еще раз повторюсь, были очень практичны, в носке и стали пользоваться очень большой популярностью. Стали проводиться универмагами американскими, стали проводиться прямо рекламные кампании по рекламированию одежды. Здесь перечислено немного. Модель делала ставку на практичность и эстетизм. В 34-м она создала прообраз комплекта, то есть из 5 взаимозаменяемых вещей создала комплект, которые не мялись, были прочными, легко сочетались друг с другом. Это было новаторство такое. В 34-м году создала комплект из 5 вещей. Они очень удобно упаковывались в чемодан и практически не мялись. Это были шорты, это были брюки, это были майки на лямки. Она любила сделать, например, хлопковое платье, что-то типа платья-рубашки с раскрешенной юбкой, и поверх надеть эластичный такой корсаж, для того, чтобы подчеркнуть талию. С одной стороны, практичность, потому что платье хлопчатобумажное, очень удобно в носке, универсальное, как платье-рубашка. И сверху вот такой вот утягивающий корсаж. Незаметную, ну, в кавычках, это же фурнитуру для спортивной одежды, она просто стала более легкой, менее цепляющей. Использовала медь для нее. И то, что касается, вот она вдохновилась мужской спортивной одеждой, ранее использовался так называемый краевой шов под гибку только у мужской одежды. Это придавало дополнительной прочности краям одежды. Она и принесла эту новинку в женскую одежду. Краевой шов под гибку. В 37-м она создает облегченную версию купального костюма. Хоть мы и знаем уже, что в каком году там у нас купальный костюм-то создался, кем? Давайте вспомним. Раньше. Вот создал Жан Пату в 1919 году. Купальный костюм, приближенный более-менее к тому, который мы его знаем. То есть это был комбинезон трикотажный, с шортиками. Купальная шапочка, тапочки. Вот такой был комплект купальный. Вот. Но он был все-таки довольно-таки тяжел. Шорты располагались, линия шорт очень низко. И Клэр Маккардел преобразовала его каким образом? Она добавила складок для объемов там, где нужно. Украсила декоративными элементами, неброскими, довольно скромными. И завесила боковой шов, чтобы зрительно удлинить ноги. Она его так вот сделала немного более привлекательным, купальный костюм.
Можно вопрос? Вот краевой шов она под гибку ввела, а до этого обтачками обрабатывала?
Да, да. Да. Краевой шов под гибку использовала только в мужской одежде. Вот низ брюк, чтобы прочность им придать. Она это подумала, почему бы нет, и использовала это в женской одежде.
То есть мучились раньше все вот краевыми обтачками, да?
Вот так вот, да. Это ее нововведение такое. Ну, то, что я вам уже назвала стеганое платье-халат, как универсальную одежду. И вот такой еще интересный момент. В 1944 году по ее эскизу изготовитель пуантов Капецио, фамилия Капецио, создал уличные туфли на низком каблуке. И, как мы их знаем, на сегодня это балетки. Живут, здравствуют до сих пор. В 1944 году. Таким вот образом выкристаллизовывался американский стиль в одежде. Хочу, чтобы вы это прямо отследили, что именно ставка на практичность, удобство, функциональность, что и сейчас присутствует и у американских модельеров, оно зародилось в эти годы. Очень много элементов перетекло из спортивной одежды, и этому способствовали студенческие городки. Что они первые начали носить джинсы, начали носить рубашки поло, там именно, в такой, как повседневную одежду. Ну и у нее, как у лидера, есть свои последовательности, такие как Хелстон, Исей Мияки, Руди Гернрайх. Просто пока перепишите, некоторые могут быть незнакомы имена. Мэри Квант, Дона Карон. Уже обучаясь в Париже, она, как увидела это Мадлен Вианне модели, обучаясь в Париже, она уже поняла, что, скорее всего, для американских женщин не совсем приемлем стиль, предлагаемый французскими кутюрье, что он слишком вычурен, слишком большое обилие декора, драпировок. И, в общем-то, тогда именно, скорее всего, у нее уже зародилась идея более практичной одежды для американок. В 40-е годы в США зарождается первая антимода. Первая антимода. Мы еще не говорим субкультура, там какая-то определенная, просто антимода. И создателями ее были американские, негритянские и латиноамериканские подростки. Они тем самым выражали протест против расизма, потому что, представьте себе, в 30-е годы, даже в конце 30-х годов, еще на юге США наблюдались случаи судов Линча. Представляете себе? То есть еще были отголоски такого жесткого расизма. Они выражали свой протест. И они делали с точностью да наоборот все, к чему призывал патриотический шик. То есть призывались экономить, предлагалось экономить ткань, Они делали, шили себе костюмы длинными, с длинными, очень длинными пиджаками по колено, широкими. Длинными брюками, с складками у пояса. Они могли быть с отворотами. То есть они тем самым демонстрировали свою непричастность к войне, которую вела Белая Америка. То есть они вообще ни при чем. Костюм назывался зуд. Вот Т на конце. Костюм зуд. Как протест против войны, в которой участвовала Белая Америка. Носили также длинные волосы, как протест короткой армейской стрижки. Бывали часто битые белыми солдатами. Этот вид костюма очень полюбился гангстерам, потому что под такими широкими пиджаками совершенно спокойно можно проносить было большое количество оружия. И полюбился американским джазменам, таким как Луи Армстронг, например. Это есть некий прообраз костюма зуд, можем на нем винить. Такая вот ситуация сложилась в Америке. Кстати, для американской моды, да, довольно-таки благоприятно. Возвращаемся в Европу. Плечи были акцентированы очень сильно.
Да, и шляпы такие же почти по плечам. Да? Ну вот если я вот просто вспоминаю фильмы, да?
Да-да-да. Вот это было, хотя, понимаете, вот здесь про шляпы. Если мы помните, с вами говорили, что в 20-е годы шляпы просто резко раз и сделались по голове, сократился их объем. То здесь возможны варианты, потому что даже в том же фильме «Девушка с обложки» Рита Хейворт вот в таких вот шляпах разгуливает. Хотя при этом мы знаем, что пропагандировался все-таки минимализм какой-то определенный. И делали шляпы часто из подручных средств. Но, возможно, это американская, опять же, мода, где были все-таки какие-то послабления, нормирования. Кстати говоря, в годы войны француженки подтвердили свою славу самых элегантных, изобретательных женщин мира. Они просто из ничего создавали потрясающие туалеты, пользовались яркой косметикой. Они мастерили себе вот эти сабо из дерева, из пробки, неимоверные шляпы. То есть это был, опять-таки, вот я повторюсь, модный протест. Франция протестовала против, она боролась против фашизма модой, понимаете? Вот это интересный очень факт. Я говорю всегда, что если в России, если в Советском Союзе там символ борьбы, ну, апофеоз борьбы, это вот я, меня потряс этот момент. В Сталинградской битве, там, в панораме Сталинградской битвы есть как бы такой фрагмент, что телеграфист, доползя до места обрыва провода, он сжимает его зубами, и уже даже будучи убитым, все равно держит этот провод, через который идет сигнал. То есть вот, вот у нас, понимаете, с надрывом все, вот все защитить, ценой жизни. То есть, а французы модные протестовали. Вырез буквы «В», британцы протестовали. Вот такой протест, понимаете? Немножко какая-то разница такая. Разобрались со шляпами. То есть шляпы были вот неимоверных размеров. Они просто назло немцам громоздили на своей голове башни из вот обрывков, там, из обрезков. А, про мужские, ну что ж вы не это самое, не акцентировали-то. А, про костюм зуд? Вполне, да. Да. Мужские, да. Ну, то есть все в противовес. Все наоборот делалось. И возвращаемся с вами в Европу. Смотрим, что там у нас в Европе творилось. Случилось то, что к концу войны, в 1944 году, высаживаются в Нормандии войска союзников. И, в общем-то, начинается освободительное движение во Франции. Буйство триколора, как символа патриотизма, как символа окончания войны, в одежде, в аксессуарах присутствовал триколор повсеместно. Вот. И ну, ситуация сложилась такая, что Париж утратил свой авторитет как столица моды. К сожалению, он был долго оккупирован, долго в изоляции, множество модельеров разъехалось. Не хватало ресурсов для того, чтобы предлагать какие-то новинки. Просто, ну, такая вот ситуация оказалась. Столица моды.
Извините, и у него были ранены у этого несчастного связиста обе руки. Он связал этот провод зубами.
Вы знаете, я думаю, во время войны множество было случаев и такой, и еще какой-то другой. Скорее всего, что это так. И как у нас часто пропагандировалось, например, чей-то подвиг освещался, да, и вдохновлял других на что-то подобное. А что еще, Тарас, Галь?
Руки у него были ранены обе. И поэтому он связал зубами. Угу. Он не держал зубами, не замыкал с собой цепь, а связал зубами.
Связал зубами? Соединил вот это вот, зубами. Вот соединил, я это помню, а Грин говорит, связал.
Соединил.
Ну вот я помню, да, что соединил. Соединил зубами. Ну и опять же... Так, ладно, все, это уже исторические отступления. В связи с этой ситуацией, утраты модного авторитета как столицы моды, было принято решение создать проект, так называемый «Театр моды». В его осуществлении, опять же, поучаствовал Люсьен Лилон, как председатель синдиката высокой моды.
Театр моды,
да, что он себя представляет. Коллекцию весна-лето 45-го года было решено представить на куклах, на манекенах. На куклах, на манекенах. Потому что, повторюсь, был большой недостаток ткани. Использовали ткани из старых кутюрных коллекций и, ну, выткали, конечно, какую-то часть новых. Куклы были высотой 68,5 сантиметра всего, и, соответственно, на них, конечно же, расхода пошло меньше. Куда пошло меньше? Каждый из домов мод создал для этого проекта совершенно разнообразные модели одежды. Здесь таки присутствовала уже и вечерняя мода, и дневная, и пальто, и костюмы. Было сшито шелковое белье, шляпы, туфли были созданы, все. Полный ассортимент. Украшения были созданы известными фирмами, такими как Cartier, Van Cleef & Arpels, для этого проекта. Как куклы выглядели? Каркас был и проволочный, подвижный, а головки были отлиты из фарфора. Cartier, Van Cleef & Arpels.
Маленькая большая Пандора, ты не понимаешь?
Вот, я только сейчас готовлюсь к тому, чтобы напомнить вам вот этот вот еще исторический факт. А, знаете, да, Ник, скажите Лен?
Ну, была вот маленькая Пандора и большая
малая
Пандора.
Малая и большая.
Угу. Да, и на большой, по-моему, были представлен вечерний выход, а угу. На малой дневной домашний.
Дневной домашний, совершенно верно. Это потрясающий факт. Воспользовались вот таким вот опытом историческим. Это было сделано, эти Пандоры, сейчас поясню еще поподробнее, те, кто не слышал. Это было сделано еще во времена Людовика, короля Солнца. Когда Франция вообще только становилась как вообще арбитр моды. Париж как столица модная. Изготавливались эти куклы, одевались новинки парижских портных и отправлялись по дворам, к резким дворам Европы для того, чтобы продемонстрировать новинки. И эта идея была вот взята для театра моды. Театр моды был представлен в виде выставки, которую посетили свыше 1000 человек вот за сезон. И затем она точно так же, по примеру Пандор, отправилась по другим странам, эта выставка, другим странам мира.
Пандора – это кукла.
Да, но это когда Людовик, король Солнца, mm-hmm. Пандора. Они назывались, да, так, большая Пандора, малая Пандора. Здесь, ну, здесь нет, название не было применено. Отправились по другим странам. Еще было все-таки мало ресурсов для того, чтобы предлагать что-то совсем кардинально новое, какую-то смену силуэта. Все-таки еще оставался икс-образный силуэт даже в этой коллекции. Но уже, как мы говорим, какое-то такое вот предчувствие того, что скоро ситуация поменяется, оно уже было. Потому что в 46-м уже году Кристобаль Блинсяга, например, показал длинные юбки так тихонечко, осторожненько. Еще некоторые модельеры увеличили длину юбок. И это было, ну, прямо вот предшественником нового стиля, о котором будем говорить на следующем занятии. Но пока вот мы с вами заканчиваем сезон весна-лето 45-го, и это был X-образный силуэт, и возврат, ну, можно сказать, что да, получилось вернуть авторитет Парижу как модной столице. мы все с вами проговорили. Что же нам оставили 40-е резюмирование такое? Единую таблицу размеров. Заложена основа рационального гардероба. А вот еще, кстати, не сказала вам один интересный факт. Дело в том, что когда неожиданно... Я перезвоню, давай. Когда неожиданно Америка вынуждена была участвовать в войне, и нужно было срочно тоже одеть многомиллионную армию свою, и они приняли такое рациональное очень решение. Они соединили белье и одежду в одном виде одежды, предложили тишотки, футболки. То есть в жаркое время года было в них можно было использовать их как одежду, и можно было их использовать как белье. И также куртка пилота. Куртка пилота американского летчика, английского летчика была замечена именно тогда. Впоследствии, после войны, молодежь перемет эти элементы одежды и возьмет их в качестве альтернативной одежды. Эти шотки и куртки пилота, и штормовки, которые Эйзенхауэр любил носить, генерал Эйзенхауэр, эти вот моменты. Спортивная одежда в качестве повседневной все больше набирает обороты. Это мы уже как проговорили, студенты, студенческие городки, Америка. Куртка пилота, сумка, планшет. Ну, так как один из элементов военизированный. Манерность обувь на босу ногу, формирование американского стиля в моде, простота и удобство. На самом деле мы все это уже помечали с вами. Это просто выжимка резюме такая. Кратенько.
А обувь на босу ногу осталась только босоножки?
Нет, любая обувь. Помните, мы говорили, отсутствие чулок, дефицит чулок и вынужденная манера носить обувь на босу ногу, как мы говорим.
А вот эти вот эти вот знаете, такие вот
плотки,
как вот бабушки.
Да, они, кстати, тоже были распространены, вот, потому что, да, конечно, их вязали вручную, либо вот обходились без, либо брюки. Совершенно верно, да. Трикотаж ручной вязки, он распространялся и на этот момент одежды тоже. Галь, еще что-то?
Да, я не поняла. Мы же сейчас говорим, что это наследие, что это вот это мы вынесли из 40-х.
Угу.
Мы вынесли из 40-х. Какой способ ношения обуви на босу ногу?
Без чулок вообще и без носок.
Но мы же не носим туфли на босу ногу.
Почему носим?
Босоножки. Носим.
Нет, туфли носим в том числе. Почему нет?
Да, тут вот у нас уже три сезона было модно носить платье без чулок и с туфлями.
Носится. Манера носить обувь сейчас самая разнообразная.
А очки авиаторы тоже в этот период?
Нет, они раньше.
Раньше?
Да.
Там, после Первой мировой?
После Первой мировой. Ну, то есть 20-е, 30-е солнечные очки уже как вошли, как аксессуар модный в обиход. А очки авиаторов, перетянулись
из
автомобильного спорта 20-е годы.
Так и остается какой-то их стиль, да, абсолютно.
Простота, удобство, да. Функциональность, конечно же. Мы потом будем дальше с вами брать американский минимализм после 90-е годы, когда будет расцвет минимализма. И американцы опять будут впереди планеты всей, потому что это вот их. Это их все. Минимализм, простота, удобство, геометричные какие-то формы. Ну, вот. Галя, остались еще сомнения? Давайте все проговариваем. Нормально? Все хорошо? Посмотрите, пожалуйста, насколько отдается дань 40-м вот в современных коллекциях. Просто здесь несколько фотографий, несколько слайдов для того, чтобы... Вот... Скажите мне, пожалуйста, вот считывается образ 40-х? Да, ведь? Но тут совсем понятно. Ну, практически, да? Вот Лан Вен потрясающий, да, образ? Вот, четко читается. Только могу. Головной убор в виде пилотки. Маккуин, по-моему. Вот таким вот образом у нас прошли с вами 40-е годы. Значит, домашнее задание. Напоминаю, посмотреть работы Ричарда Авидона и Ирвина Пена и посмотреть коллекцию дома Кристиан Диор. И прет-а-порте, и вот кутюр. Потому что на следующем очень вкусном занятии нам предстоит ознакомиться с очень красивым, элегантным стилем.
Имеется в виду коллекции 50-х годов?
Нет, современные. конечно. Наша современность.
Коллекция
Диор? Также, да. И вот кутюр, и прото-прото. Посмотрите.